Уважаемые братья и сестры, с 24 октября по 6 ноября Общество трезвения храма святителя Николая Чудотворца при Горном университете проводит занятия для желающих преодолеть зависимость от алкоголя и табака. Вести занятия будет настоятель храма, руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, кандидат педагогических наук, протоиерей Игорь Бочинин. С ним мы сегодня и побеседуем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, здравствуйте.
Мы уже много в эфире рассказывали об этих занятиях, беседовали с людьми, которые их давно закончили, недавно, которые боролись с ленью, с чревоугодием, само собой, с алкоголем, с курением. И, в общем-то, спектр такой представлений у наших радиослушателей есть об этих занятиях, но хотелось бы все-таки вот из первых уст услышать. И потом радиослушатели говорят так, что вы же в рамках занятия проводите семинар для тех, кто хочет тоже заниматься трезвенным просвещением. Но вот почему-то сложилось такое мнение, что вести занятия, на занятия нужно идти только к вам. Может ли кто-то, способен ли кто-то проводить занятия, например, как вы?
Я не считаю, что вот моя личность и та форма проведения занятий, она является какой-то особенной, эксклюзивной. Полагаю, что любой человек, имеющий к этому, ну, как минимум, стремление, желающий помогать другим людям, со временем может этому научиться. Вот я могу привести такой пример. Это мы проводили такой цикл занятий, и приезжали люди, которые хотели бы этому научиться. И вот один раб Божий Олег из Сургута сразу же по возвращении к себе в город, они у себя при обществе трезвости организовали такой цикл занятий, успешно воспользовался всеми теми рекомендациями, которые ему были даны на занятиях, той методической части, которая проходила уже с теми людьми, кто хотели бы этим заниматься далее. И для Сургутского общества трезвости это стало еще одним направлением формы работы. И, безусловно, это все востребовано, люди обращаются за помощью, и я считаю, что и другие люди могут заниматься и научиться тому, чтобы проводить такие занятия. Надо просто брать и учиться, пробовать. Получится или не получится, это вопрос, второе время покажет, но что определенно можно сказать, что хуже от этого не будет. И вот в связи с этим я думаю, что можно брать и начинать пробовать. Тем более важно, я считаю, что не только просто проводить эти занятия, важно сейчас, я уже смотрю на это гораздо шире, как ученый. Мне в процессе этих занятий важна не только форма преподнесения того или иного материала, важен результат, важно, что влияет на этот результат, важно, какими средствами можно его определить, измерить, что происходит дальше. То есть помимо непосредственной помощи людям возникает еще и чисто такой научный практический интерес. Вот мы выпустили монографию на эту тему, есть несколько научных публикаций. Вот очередной цикл занятий у нас начинается в нашем храме святителя Николая в городе Екатеринбурге по улице Куйбышева, 39. И, безусловно, приходят те люди, которые хотят получить помощь непосредственно в избавлении от тех или иных зависимостей, и те, которые хотели бы этому научиться.
Уже неоднократно говорили, что это, в принципе, борьба с любыми страстями человеческими. То есть люди говорили, что не будучи ни курильщиками, ни выпивая совершенно, они приходили, слушали, и это меняло их жизнь. Такое тоже часто бывает?
Да, такое бывает. Был тоже такой звонок, который меня порадовал. Некто раб Божий Владимир, он приехал с паломнической поездкой сюда, в город Екатеринбург, из Москвы. Хотелось ему встретиться, переговорить, но этого не получилось, потому что когда он был, я был в отъезде. Но он передал слова искренней благодарности, что вот 7 лет назад ему попались эти лекции на диске. Он их прослушал, и тогда эти лекции, они изменили его жизнь. И вот уже 7 лет он оставил свои дурные привязанности, дурные привычки, и вот обратился к вере, стал другим человеком, и хотелось ему выразить вот такие вот слова искренней благодарности. И, конечно, много таких примеров каких-то реальных человеческих судеб и жизни, когда они приходят за помощью, когда особенно мы с ними имеем возможность такого общения перед занятиями, и ты знаешь внутреннюю жизнь человека, знаешь те условия, в которых он находится, знаешь те проблемы, которые его сюда привели, и через какой-то период времени ты встречаешься, видишь совершенно другого человека, его глаза, видишь изменения в его жизни, радость на его лице. И, конечно, ты понимаешь, что вот таким вот образом Господь и участвует в нашей жизни, в нашем мире, спасает других людей. И, конечно, это дает такое вдохновение на то, что вот этим делом нужно дальше заниматься, оказывать людям помощь.
Вы говорили как-то раньше, что те люди, которые уже десоциализированы, правильно я говорю, что им уже нужно в реабилитационный центр идти или как-то... А на занятия приходят еще те, кто не растерял там работу, семью еще не потерял, то есть в таком состоянии еще нормальном находится. Но на занятия пришли и те, кто уже просто вопил о помощи. Если такой человек появляется, можно что-то сделать?
Ну, я думаю, что сделать можно много. По крайней мере, пытаться. И самое главное, насколько искренне желание самого человека что-то изменить. Безусловно, есть разные формы помощи, по крайней мере, вот в процессе занятий, которые у нас проходят на протяжении 2 недель, и люди получают для себя помощь, но вот в процессе работы я увидел, что занятия помогают не всем. И в первую очередь они не помогают людям, у которых уже нет, скажем, постоянного места жительства. И я думаю, это чисто такая объективная причина, потому что в процессе занятий человеку нужно работать над собой, а ему нет где ему приткнуться, у него нет где переночевать, он живет какими-то случайностями этой жизни, и, конечно, ему сложно это сделать. Сложно, когда у человека уже нет постоянной работы. Сложно, когда у человека вот семейные связи, они или разрушены, или находятся на грани разрушения. Это не означает, что люди эти, они уже находятся в таком состоянии, что невозможно им помочь. Напротив, и таким людям нам удается с Божьей помощью оказывать необходимую помощь. Единственное, что с этими людьми нужны другие условия работы. То есть необходимо более длительное время. И вот то, о чем вы сказали, что необходима такая стационарная реабилитационная программа в соответствующем центре, и туда как раз обращаются те люди, которые, как вы использовали такой термин, десоциализированы, да, то есть они уже выпали из социума, и гораздо сложнее в этом отношении бывает девушкам и женщинам. Почему? Потому что если, скажем, в такую беду попадает мужчина, то у него, как правило, есть мать, у него есть жена, у него есть тот, кто о нем проявляет заботу. Если же в такую ситуацию попадает женщина, то, как правило, она становится никому не нужна. И вот в этом отношении я считаю, что женщинам и девушкам гораздо сложнее, просто-напросто потому, что они лишаются такого вот человеческого участия, поддержки, помощи, которую они ищут, но они не находят в окружающих людях, и тогда вот реабилитационная программа, безусловно, она решает эти проблемы. Мы ездили в Ачит, и первый раз, когда мы приехали и рассказали о той работе, которую мы ведем, наши слушатели высказали такое недоумение. Да нет, это все, это конченые люди, им уже никто не может помочь. Я говорю, ну, я, конечно, не буду спорить с вашим мнением, потому что каждый человек имеет право иметь свое мнение, но позволю себе с этим не согласиться. И если хотите, мы можем приехать с нашими воспитанниками. У нас их достаточное количество, тех людей, которые имели такие проблемы, и они сами расскажут о себе. Я просто вспомнил об одной нашей воспитаннице, которая, ну, ей некуда было деваться. Папа ей сказал, если вы ей не поможете, пусть она на помойке сдохнет. Настолько вот это, что называется, накипело в душе, да, настолько это набралось всего вот этого вот негатива, что отец вот такие вот слова сказал. Сама она уже третий год живет трезво и говорит о том, что вот, ну, буквально, значит, там с полгода назад, когда я уже стала приходить к родителям, они перестали прятать сумки. А до этого, вот как только я появлялась, они понимали, что это вот предмет такой особой опасности, от него можно ожидать все, что угодно. Красивая, симпатичная, молодая девушка, чуть больше 30 лет. И если ты искренне хочешь изменить свою жизнь, то нужно терпеть и делать. И вот когда она приняла эту позицию, когда она постаралась изменить свою жизнь, жизнь наладилась, и сейчас она создала семью, у нее восстанавливаются ее отношения, она пробовала работать в миру, и потом сказала: знаете, батюшка, все-таки в миру это не то, и пусть те, кто могут, там работают, а мне все-таки вот как-то теплее и уютнее под церковной оградой. И она сейчас оказывает помощь братьям из Косминской пустыни. Но вот она нашла себя, она восстановила свои отношения с близкими родственниками, она сумела создать новую семью, и вот этот вот пример говорит все-таки о том, что невозможное для человека возможно для Бога. И многое в жизни человека может измениться, если человек, вот он обратится к Богу, и, ну, что значит, хочу или не хочу там причащаться и молиться, ну, не хочешь, тебя же никто не заставляет, но ты обращаешься за помощью, и мы говорим, что помощь, вот столько мы можем тебе помочь, а вот это вот уже твои личные взаимоотношения с Богом. И насколько ты их выстроишь, эти взаимоотношения, насколько ты сделаешься способной принять благодать Божию, вот это от этого и будет зависеть твоя дальнейшая жизнь. И, ну, много таких примеров, о которых можно было бы говорить. Но в любом случае, я же тоже человек, и какая-то радость, она воспринимается и сопереживается. Какая-то потеря и трагедия, она тоже касается моего сердца. И, ну, безусловно, значит, я не могу сказать, что вот я как-то равнодушно на это, на все смотрю. Но, безусловно, есть, ну, каждый человек, он имеет какие-то свои особенности. И видно, действительно, хочет человек или не хочет в своей жизни что-то изменить. Готов он трудиться ради того, чтобы получить плоды своих трудов, или вот он привык жить, значит, свое удовольствие, развлекаться, и ему, в принципе, значит, кроме этого, больше в жизни-то и ничего не нужно. И я думаю, даже этому человеку мы не можем отказывать в надежде, не протягивать ему руку помощи, потому что, ну, сегодня он так относится к жизни, а завтра ситуация может поменяться. Могут поменяться обстоятельства жизни, и все может быть совершенно по-другому. Когда у человека там, он, скажем, большую часть жизни провел в местах лишения свободы, когда у него ни кола, ни двора, все близкие родственники, даже те, которые есть, они просто уже не хотят ни слышать, ни видеть этого человека. А нередко, значит, ну, он эти связи настолько... Они бывают деформированы, что и, ну, даже и не пытаются восстановить и вспомнить, что-то там на самом деле есть. Но еще раз говорю, вот это удивительно, что Господь, Он, ну, ни одного человека не оставляет. И если, как сказано, хотением не хочу смерти грешника, но чтобы каждый человек спасся и имел жизнь вечную. И если человек сам желает спасения, желает войти в жизнь вечную, в Царствие Небесное, Господь никого не отвергает, каждому протягивает руку помощи. И мы в этом отношении идем всем навстречу и стараемся помочь в меру своих сил и возможностей.
Батюшка, что касается занятий, вот были ли такие случаи и имеет ли смысл, если абсолютно благополучная, допустим, семья, и просто прийти и позаниматься всем и родителям, и детям-подросткам, или все-таки не буди лихо, пока оно тихо, пока все благополучно, лучше так уж не акцентировать на это внимание, например, тех же подростков. Или, допустим, пойдешь на занятия, чтобы самому трезвенным просвещением заниматься. Ну, естественно, как вот многие считают люди, что лукавый начнет тебя бомбардировать всякими искушениями за то, что ты вот это посмел сделать. Как вот тут вот определиться людям?
Ну, я думаю, что лукавый тебе и без этого будет бомбардировать, да? Всякими искушениями, сказал апостол Петр, что трезвитесь и бодрствуйте, ибо враг ваш дьявол, аки лев рыкающий, непрестанно вокруг нас ходит, ища кого поглотить. Я думаю, что те люди, которые обращаются к нам за помощью, по крайней мере, вот мои личные такие наблюдения, это все-таки такие вот пробелы социализации личности. Это недостаток воспитания. Ведь вот мы сейчас находимся в таких условиях, что даже сам процесс воспитания, многие родители, их никто этому не учил. Это ранее была такая особенность, что воспитание, оно было в укладе жизни. И сейчас жизнь, она существенно трансформирована, даже за последние там несколько десятилетий очень много изменений произошло в жизни, и это, между прочим, одна из особенностей того, что многие наши современники, они попадают в различные формы аддиктивного поведения. Почему? Потому что мы живем в постоянно меняющемся мире. И если раньше, там, скажем, ну, там 50-100 лет назад была некая стабильность жизни, да, ну, человек знал, что вот он там пошел учиться, закончил учебу, ему обеспечено распределение, он придет по месту работы, ему дадут жилье, он может завести семью, и есть некая такая стабильность, то есть есть некая такая основа, на которую можно будет полагаться. А в настоящее время даже люди, которые заканчивают по два, по три вуза, имеют красный диплом, они не могут трудоустроиться. И мы живем в совершенно других условиях. Вот как в этих условиях приспособиться человеку? По крайней мере, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что мы живем в такое время, когда вот эти вот нравственные ценности, они девальвированы. То есть происходит некая такая размытость нравственных граней, вот что между тем, что хорошо и плохо, что можно, что нельзя. Что полезно человеку, что не полезно, что ему приносит вред, что ему приносит добро. И, конечно, взрослый человек, который приобретает некий жизненный опыт, он уже в результате этого опыта может как-то социализироваться и себя в этой жизни найти. Подростку, конечно, сложнее. И вот если ранее, скажем, в таких воспитательных отношениях существовала некая такая категория послушания, да, то сейчас мы не всегда можем сказать, что дети слушаются своих родителей. Они не только родители не слушаются, не учителей в школе бывает, что не слушаются. И это происходит именно потому, что нет вот этих вот авторитетов, нет тех идеалов, по которым мы могли бы строить свою жизнь. А те идеалы, которые преподносятся нашей молодежи в качестве таких моделей для подражания, они совершенно не обладают вот этими вот ценностями, не обладают такими качествами, которые бы могли человеку социализироваться. Я не буду давать этому оценку, правильно это, неправильно, хорошо это или плохо, но тем не менее этот факт, вот, с которым мы, по крайней мере, сталкиваемся. И если до недавнего времени категория воспитания, она была вообще исключена из образовательного процесса, из процесса, значит, обучения, и педагог искренне считал, что моя задача дать определенный комплект знаний. А вот как этими знаниями человек уже распорядится, меня это не касается. Воспитание, да, это очень важно, но воспитывает семья. По крайней мере, такая позиция существовала и существует даже до настоящего времени. И вот слава Богу, что сейчас категория воспитания, она, ну, возвращается в определенные образовательные документы, и хочется верить, что она вернется и в школу. Потому что кто, как не учитель, он своим примером, своим поведением, своим отношением дает не только знания, но и напитывает юную душу ребенка, и многие хотят подражать своим учителям или не подражать им. И я думаю, что вот если мы говорили о том, что мы не занимаемся воспитанием, это не значит, что самого акта воспитания не происходило. То есть в любом случае, вот с нашей, по крайней мере, христианской позиции, воспитать – это наполнить, насытить. И в этом отношении душа человеческая, как сосуд, наполняется тем, с чем она соприкасается в этой жизни. И, безусловно, личность взрослого, личность педагога, учителя, она имеет очень существенное значение. Я почему так об этом подробно говорю? Потому что, вот, по крайней мере, в процессе своей такой практической работы я пришел к глубокому убеждению, что только тогда удается человеку изменить свою жизнь, когда у него появляются новые жизненные цели, появляются новые жизненные смыслы, новые жизненные ценности, то есть то, что определяет мотивацию поступков человека. И вот этим воспитательным процессом нам приходится как раз заниматься в процессе наших занятий. Но я убежден, и вот об этом говорит концепция, что есть же определенные этапы развития личности. И если бы мы учитывали эти психолого-педагогические особенности взросления человека, участвовали в этом и на каждом этапе помогали человеку, исходя из особенностей его развития, достигать определенной высоты, определенной рамочки, то тогда мы бы избежали очень многих вот тех вот форм аддиктивного поведения, которые, как грибы, множатся в современном нам обществе.
А сейчас приглашаем всех на занятия в храме святителя Николая Чудотворца на Куйбышева, 39. Приходите пораньше, занимайте места. Там, по-моему, не очень большое помещение, но всех...
Да, вход кажется... у нас свободный. Я думаю, что в любом случае, ну, по крайней мере, до настоящего времени не было такого, что мы кому-то отказали. И, ну, прийти действительно лучше пораньше, потому что народу приходит много, но, тем не менее, мы рады оказать помощь каждому, кто обращается к нам за помощью, или это близкие, у которых родственник страдает от этого недуга, или сам страждущий человек, который хотел бы изменить свою жизнь. Мы приглашаем всех желающих к нам на занятия, и дальше будем уже вместе работать в течение 2 недель. Приходите. Спасибо. К нам, будем рады вам.
Благословите, пожалуйста, батюшка.
Бог благословит.
Напоминаю, что занятия будут проходить в храме святителя Николая Чудотворца на Куйбышева, 39, по вечерам в 18:30. Начало занятий 24 октября, в понедельник. У вас есть еще неделя, чтобы выстроить свой график и освободить 2 недели для того, чтобы изменить свою жизнь. Также занятия для тех, кто живет в других городах или совершенно не может приехать, будут проходить через приложение Zoom. Желающих присоединиться и получить ссылку просят позвонить по телефону 8-909-702-90-32. Храни всех Господь!